Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. В среду в северо-западном районе России осадки, местами сильные, местами даже метель. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В течение суток температура понизится до минус 2 плюс 3 градусов. В центральном районе облачно, время от времени дожди и мокрый снег. Температура минус 1 плюс 4, на юге и юго-востоке до плюс 9 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня мокрый снег, температура минус 1 плюс 1. Во второй половине дня понижение температуры до минус 3 градусов ожидается гололедица. В Москве днем небольшой дождь, температура плюс 4 плюс 6, по области до плюс 8. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Создается российская сырьевая биржа. Официальная и реальная стоимость жизни в России. Сборная России готовится к футбольному чемпионату Европы. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас рассказ о том, что избранный президент России Дмитрий Медведев во вторник дал интервью британской газете Financial Times. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Дмитрию Медведеву было очевидно тяжело. Он не знал, смотреть ли ему на корреспондента Financial Times Лайонела Барбера или в телекамеру, которая снимала избранного президента. Тем не менее, текст, который Дмитрий Медведев выдавал в ответ на вопросы британского журналиста, был как будто выучен наизусть. И, видимо, лучше всего Дмитрий Медведев подготовился к вопросам о том, кто же будет править Россией после 7 мая, дня его инаугурации. По словам Медведева, в Конституции все написано.
Именно сама Конституция и предопределяет ответ на вопрос о том, кто и по каким вопросам принимает решение. Именно президент определяет основные положения внутренней и внешней политики, является верховным главнокомандующим, принимает ключевые решения в области формирования исполнительной власти, является гарантом прав и свобод российских граждан. У правительства своя и очень обширная компетенция. Иными словами, все просто. Россия – это президентская республика, с сильной исполнительной властью.
Но одно дело Конституция, в нарушении духа которой критики часто обвиняли Кремль, а другое – отношение двух личностей. Лайонел Барбер спросил, не будет ли в стране двоевластия после того, как Владимир Путин станет премьером.
По поводу того, что это уникальная ситуация, вы правы. История России не знает практически примеров, когда бы успешный руководитель перешел на другую должность. Но в чем я не могу согласиться с вами – так это в том, что в этом случае возникнет некая конструкция двоевластия, которая в России, исходя из исторического опыта, имела всякого рода печальные последствия.
Важным из того, что сняли для телевидения, было и рассуждение Медведева о свободе средств массовой информации, первым признаком которой для избранного президента является финансовая успешность.
Капитализация средств массовой информации лет 8 назад не дотягивала и до миллиарда долларов. Я думаю, что сейчас речь идет о цифрах в десятки миллиардов долларов. Что это как не укрепление положения средств массовой информации?
Было в этом интервью много и того, что россиянам по телевидению не показали. Например, вопрос о судьбе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, вопрос о войне спецслужб за куски собственности и вопрос, действительно ли Медведев не меньший националист, чем Путин. Все ответы будущего президента были достаточно обтекаемыми. По поводу Ходорковского, например, он сказал, что на суды давить нельзя. По поводу войны спецслужб, что он не знает таких фактов, хотя, если бы они были, то виновных нужно было бы наказывать. Искренность ответов Дмитрия Медведева комментирует политолог Станислав Белковский.
Ничего качественно нового Дмитрий Анатольевич Медведев в интервью Financial Times не сказал. Он четко оставался в рамках своей ниши меньшего зла и символа оттепели, грядущей на смену проклятой путинщине. Он был столь же органичен, сколь и неорганичен в этой роли.
Белковский уверен, что приставка «избранный» не сдерживает Дмитрия Медведева в выражении его мнения по различным вопросам. Однако, учитывая то, что в России нет закона о статусе человека, избранного президентом и еще не вступившего в должность, в полную свободу самовыражения следующего российского лидера поверить трудно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас переходим к теме утреннего эфира. Законопроект о торговле, разработан которого Министерство экономического развития и другие ведомства занимались не один год, представлен на суд общественности. В законопроекте прописано регулирование цен на социально значимые товары и изложены и наложены значительные ограничения на монополистов в торговле. Насколько все это реалистично, обсудим в течение утреннего эфира, репортажи наших корреспондентов и опросы на улицах российских городов. Сегодня мы представляем слушателям вопрос, предлагаем вопрос, можно ли административными мерами остановить рост цен. Пожалуйста, отвечайте нам на этот вопрос, присылайте ответы на пейджер, номер его 961-3333. Код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Вы можете также послать смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, можно ли административными мерами остановить рост цен? А сейчас переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О чем же пишут газеты? Каковы главные темы?
Вот одна из тем, которые сегодня интересуют несколько изданий, это ситуация с ТНК БП. Коммерсант пишет. Вчера БП отозвала из компании ТНК БП 148 британских сотрудников в связи с претензиями Федеральной миграционной службы по поводу оформления их пребывания на территории России. В условиях пристального внимания к деятельности компании и разгоревшегося вокруг нее шпионского скандала, администрация предпочла решить правовые проблемы с миграционными документами мирно, добровольным отстранением сотрудников от работы. Эту тему также выносит на первую полосу газета «Ведомости». Ну, а еще об экономике, это я возвращаюсь уже к газете «Коммерсант». Алексей Кудрин нашел предлог налогу, так озаглавлено другая публикация на первой полосе издания. Дискуссия о снижении налога на добавленную стоимость 2009 года закончилась, пишет издание. Вчера вице-премьер Алексей Кудрин объявил, что вместо снижения НДС в 2009 году государство уменьшит налог на добычу полезных ископаемых, что сократит сбор этого налога с нефтяных компаний на 100 миллиардов рублей. Кроме того, для «Газпрома», НДПИ, для которого Минфин планировал повысить, сохранится действующий уровень налогообложения. Решение, по данным «Коммерсанта», утверждено президентом Владимиром Путиным, поэтому лоббисты снижения НДС вчера уже считали его окончательным. И «Время новостей» также обращается к этой теме. Это центральная публикация на первой полосе издания, и озаглавлена она «Бремя деньги». Тактическая борьба за снижение налогов увела правительство от обсуждения стратегии развития страны, полагает «Время новостей». Тема дня в газете «Газета» – это сегодня цветы жизни, которые растут во враждебной среде. И речь идет вот о чем. Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством министра внутренних дел Рашида Нургалиева обсуждала вчера проблему семейного насилия и жестокого обращения с детьми. Только в 2007 году родителями и законными представителями несовершеннолетних было совершено более 6 тысяч преступлений против детей, связанных с жестоким обращением. Выход из ситуации члены правительственной комиссии видят в ужесточении наказания за совершение противоправных действий в отношении семьи и детей. Однако увеличение штрафов вряд ли сделает из родителей алкоголиков и садистов чутких и внимательных воспитателей. Члены правительственной комиссии считают, что улучшить ситуацию может создание ювенальных судов. Они повторно направили в Госдуму обращение с требованием в кратчайшие сроки принять закон об учреждении судов для несовершеннолетних, пишет газета «Газета».
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 7 часов 15 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко», редактор оппозиционной газеты Олег Кочкин. МИД Великобритании в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире подверг критике Россию за ограничение свободы слова, преследование оппозиции и рост ксенофобских настроений. В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции, сообщило агентство АРИА Новости. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут повтор программы «Американский час. Поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским, гость «Американского часа» поэт Матвей Янкелевич, американский переводчик Хармса. Картинки с выставки «Ли Ютан. Искусство китайской диаспоры в США». Итак, «Американский час. Поверх барьеров». Повтор программы на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Далее на волнах Радио Свобода переходим к выпуску новостей спорта. Главная новость сегодняшнего дня – это скорее анонс. Сегодня сборная России по футболу сыграет в Бухаресте товарищеский матч с командой Румынии. Начало встречи в 21:30. Сегодня очень много товарищеских футбольных матчей. Свои встречи проведут также и соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы нынешнего года. Испания сыграет с Италией. Это, безусловно, один из центральных матчей дня. Швеция будет играть с Бразилией, а Греция с Португалией. Начался второй этап отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года для национальных и юношеских сборных, возраст футболистов которых до 17 лет. Во вторник сыграны матчи в группе 3. Израиль выиграл у России 3-1, Англия, Франция, ничья 1-1. 27 марта состоится второй тур, россияне сыграют с англичанами, а 30 марта третий тур. Финальный турнир пройдет в турецком городе Анталия с 4 по 16 мая. Еще о футболе. Европейский союз футбольных ассоциаций в очередной раз оштрафовал московский «Спартак», на этот раз за использование болельщиками пиротехнических средств во время матча Кубка УЕФА с «Марселем» в Лужниках. Сумма штрафа 50 тысяч швейцарских франков. Шахматный турнир «Амбер» продолжается в Ницце. У этого турнира высочайшая 21-я категория по версии ФИДЕ. 12 сильнейших гроссмейстеров мира провели партии 9-го тура. Одна партия играется вслепую, а другая в так называемые «быстрые шахматы». Левон Аронян выиграл обе партии у Александра Морозевича, набрал 12,5 очка. За два тура до конца Аронян опережает нескольких ближайших преследователей уже на 2,5 очка. В полуфинале плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги второй матч провели магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Первая встреча в этой серии прошла в Магнитогорске, завершилась победой «Локомотива». Вчера клуб из Ярославля выиграл и второй матч в гостях, победив со счетом 3-2. Счет в серии до трех побед 2-0. Следующий матч состоится в Ярославле 27 марта. В другом полуфинале сегодня в Казани сыграют «Акбарс» и «Салават Юлаев». Счет встречи 1-1. В Екатеринбурге баскетболистки завершили розыгрыш Кубка России. В матче за первое место ЦСКА нанес поражение екатеринбургскому клубу ОГМК 84-70. В матче за третье место «Спартак» из Московской области победил московское «Динамо» 83-70. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня несколько матчей. Вашингтон в гостях победил «Каролину» 3-2, добившись победы в серии буллитов. Игроки Вашингтона Александр Семин и Александр Овечкин забросили по шайбе. У Овечкина это уже 61-я шайба в сезоне. А Антон Волченков забросил первую шайбу в сезоне и добавил к ней две результативные передачи, чем помог своему клубу «Оттава» выиграть в гостях у «Баффало» 6-3. Питтсбург в гостях победил сегодня Нью-Джерси и добился тем самым места в плей-офф. Кроме него, места в плей-офф уже обеспечили себе Монреаль, Детройт, Анахайм и Сан-Хосе. И еще несколько результатов. Торонто-Бостон 2-6, Тампа-Бэй-Флорида 3-1, Нэшвилл-Коламбус 3-0, Сент-Луис-Детройт 1-2, Калгари-Ванкувер 3-2. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к новостям экономики. Их представляет мой коллега Сергей Синенский.
Снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти в 2010-2011 году, заявил министр финансов Алексей Кудрин. До этого, по его словам, необходимо решить, как компенсировать сокращение доходов бюджета в результате снижения ставки НДС до 12-13% с нынешних 18%. По прогнозам, оно составит сумму, равную 2% объема ВВП России. Примерно столько же составляет ныне весь российский оборонный бюджет. В целом объем собираемого в России налога на добавленную стоимость составляет сегодня сумму, равную 6,3% объема ВВП страны за год. В уставном капитале, создаваемой в России сырьевой бирже, доля государственных компаний составит 65%, сообщил руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Денис Аскинадзе. Ранее предполагалось участие в капитале будущей биржи и зарубежных инвесторов, в частности, Нью-Йоркской товарной биржи, однако теперь от этих планов отказались. Сырьевую биржу планировалось открыть в Санкт-Петербурге еще в прошлом году. Предполагается, что на ней будет определяться главным образом стоимость поставок энергоносителей для государственных нужд. Южноафриканская компания Sasol, крупнейший в мире производитель автомобильного топлива из угля, объявила о продаже почти 20% акций своего бизнеса в Южной Африке семьям работников и частным местным инвесторам. Общая стоимость этого пакета составляет 3,2 миллиарда долларов. Несколько лет назад в Южной Африке был принят закон, согласно которому работающие в стране компании и банки обязаны перераспределить часть своих активов в пользу местного населения в качестве компенсации за годы апартеида. Технология производства моторного топлива из угля была разработана в Германии еще в 1923 году. К середине Второй мировой войны 90% всего авиационного керосина и более половины автомобильного бензина в Германии производилось именно из угля.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, курс евро 36 рублей 85 копеек, на международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Сегодняшний ее выпуск не обзор, а отчет об эксперименте, причем о том, о котором мы уже рассказывали слушателям «Свободы». Этот эксперимент ставит интернет-издание polit.ru. Связан он с попыткой установить соответствие между официальным представлением о стоимости жизни в России и тем, сколько стоит выживание на самом деле. Выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовила Яна Метельская.
Политру продолжает публиковать отчеты журналиста Елизаветы Сурначевой, которая осваивает минимальный продуктовый набор жителя Москвы. Напомню, по подсчетам Росстата, этот самый житель целый месяц может питаться на 2181 рубль 70 копеек. На девятый день новой жизни Елизавета Сурначева задумалась над тем, почему у нее пока плохо получается обходиться этой суммой. Проблема первая – отсутствие опыта, ведь это первая попытка прожить на столь ограниченную сумму.
Как только человек попадает в кризисную ситуацию, самое сложное время, когда еще не определена стратегия выживания и оптимальные способы существования, пока нет результатов метода проб и ошибок.
Проблема вторая. Елизавета Сурначева нерациональная и признается, что пока не приобрела классического женского умения сделать салат и скандал из чего угодно.
Я плохо ориентируюсь в энергетической ценности, питательности и пользе продуктов. Условно говоря, 2000 килокалорий для меня это скорее полкило сахара, чем сколько-то кроп, молока и мяса. Как оказалось, я даже морковь употребляю нерационально.
Проблема третья. Плохая ориентация на местности. Нет представления о том, где и что надо покупать, чтобы обходилось дешевле.
За первую неделю я выучила, что ломаная, но вполне себе свежая и съедобная морковь стоит в два раза дешевле, что в принципе существуют яблоки рублей по 15-20 за килограмм, единственный недостаток которых – нетоварный вид. Слово «мясо» я воспринимаю буквально. Это дорогостоящая вырезка. А опыта обращения с дешевыми костями и субпродуктами пока нет.
Проблема четвертая. Нет знакомств в условном социальном сообществе района.
Те, кто выживает на крайне ограниченные суммы, они, можно сказать, профессионально включены в местное сообщество, члены которого всегда знают, где, что, сколько стоит. Как только к соседнему дому привозят дешевое молоко или на рынке открывается палатка с хорошим недорогим мясом, члены сообщества узнают об этом друг от друга. Аутсайдеры же, вроде меня, имеют шанс наткнуться на распродажи только случайно.
Проблема пятая. Елизавета Сурначева живет одна, а для семьи немного другие расчеты. Все же оптом дешевле.
Социологи подмечают интересную деталь. На вопрос, кого же считать бедными, первыми всегда определяются именно пенсионеры, хотя настоящая группа риска – это семьи с детьми. Не вдаваясь в детальное описание причин подобной общественной оценки, не могу не заметить, что и я сама сейчас выстраиваю модель условной одинокой пенсионерки, приняв именно этот класс как самую рискованную группу.
Все эти проблемы не мешают Елизавете Сурначевой оставаться оптимисткой, и пока она не пожалела о том, что начала эксперимент. Об этом Елизавета Сурначева рассказала журналисту «Радио Свобода» Кириллу Кобрину.
Я не раскаиваюсь, потому что чем дальше, тем более реальное очертание приобретает эксперимент. Одно дело жить одну неделю на голодном пайке, когда это еще смешно, и другое дело, когда это уже превращается в реальную жизнь, мне уже сейчас не смешно. Я сейчас уже по-другому вообще смотрю на любую еду, на любые цены, на любые продукты. Я понимаю, что 2000 рублей в месяц на еду – это вполне реальная сумма, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это уже все-таки не жизнь, а выживание. Это существование, это жить, чтобы есть, и есть, чтобы жить. Все время, все силы и все мысли уходят на какую-то фантазию о том, где, когда и что приготовить.
Ну, эта ситуация была многократно описана в художественной литературе. Достаточно вспомнить знаменитый роман «Голод» Гамсуна, да?
Да-да-да.
Вот. А вообще какие-то параллели с такой литературной традицией о голоде вам приходит в голову?
Мне приходило именно с голодом, именно как раз в связи с тем, что вот заняты все мысли. А, потому что, ну, когда я прочитала там, давно было опубликовано, еще году в 2005, по-моему, если не раньше, исследование независимого института здравоохранения, в котором говорилось, что если питаться по рассчитанному такому рассадовскому рациону, через месяц такого питания наступает деградация личности. Я, конечно, посмеялась, но какое-то вот ощущение такой полной занятости мыслью исключительно вопросами еды, конечно, есть.
И последний вопрос, ну, скажем так, что вам больше снится? Какая еда?
Сыр.
Спасибо.
На вопросы «Радио Свобода» отвечала журналист Политру Екатерина Сурначева. Политика онлайн. Яна Метельская для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем о московской выставке аукционного дома «Сотбис», о том, что такое Национальный фонд Израиля и о том, как проходит расследование гибели журналиста Юрия Щекочихина. Кроме того, сегодня в 13:07 не пропустите программу «Час прессы». О 100 днях премьерства Юлии Тимошенко ведущий программы Виталий Портников беседует с политологами и авторами книг о Тимошенко Сергеем Руденко и Андреем Кокотюхой. Программа «Час прессы» в 13:07 по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Повтор программы в 2 часа ночи. Кроме того, напомню нашим слушателям, что сегодня мы задаем вопрос, можно ли административными мерами остановить рост цен. Пожалуйста, присылайте нам свои ответы. Примерно в 8 часов 50 минут мы расскажем и зачитаем эти ответы. И, пожалуйста, не пропустите этот интереснейший момент в утреннем эфире. Ну а сейчас 7 часов 30 минут в Москве и далее на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции, сообщило агентство РИА Новости. По предварительным данным, белорусских правозащитников под стражу были взяты свыше 100 человек. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов заявил Интерфаксу, что за злостное неповиновение требованиям милиционеров задержаны около 80 человек. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. По мнению заместителя председателя партии партии Сергея Митрохина речь идет о политически мотивированном деле. МИД Великобритании в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире подверг критике Россию за ограничение свободы слова, преследование оппозиции, рост ксенофобских настроений. В России за последние полтора года сократилось пространство демократии, говорится в отчете. Тела двух моряков обнаружены спасателями на затонувшем в субботу у берегов Гонконга украинском судне. Из 25 членов экипажа удалось спасти семерых. Судьба 16 моряков, граждан Украины, пока остается неизвестной. На юге Ирака не менее 30 человек погибли в боях между военнослужащими национальных сил безопасности и боевиками радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. В боевой операции в Басре участвуют тысячи иракских военных. Власти Великобритании заявили, что позволят протибетским активистам проводить в апреле, когда через Лондон пройдет эстафета Олимпийского огня, акции протеста. Глава МИД Великобритании Дэвид Меллибанд призвал при этом участников акции протеста к сдержанности. От западной части Антарктиды откололся огромный ледник, площадь которого составляет свыше 400 квадратных километров. Американские ученые из университета в Колорадо не исключили, что в будущем от континентального шельфа могут отделиться еще несколько айсбергов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В среду на большей части европейской территории России перепады атмосферного давления могут спровоцировать негативные реакции у тех, кто страдает вегетососудистой дистонией, артериальной гипотонией и также у тех, кто имеет склонность к астеноневротическим состояниям. Повышенная влажность воздуха приводит к тому, что содержание кислорода снижено. Известно, что и это является неблагоприятным фактором. А к выходным в Москве, например, ожидается серьезное похолодание до -3 градусов. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Далее в эфире «Радио Свободы» мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Законопроект о торговле, разработкой которого в связи с кризисом сельхозпроизводства на рынке, Министерство экономического развития и другие ведомства занимались не один год. И вот, наконец, представлен этот законопроект общественности. Чиновники сообщают, что это максимально возможный компромисс между всеми заинтересованными сторонами с уклоном в сторону защиты интересов государства и некрупного бизнеса. В законопроекте прописано регулирование цен на социально значимые товары, а также наложены значительные ограничения на монополистов в торговле. Предложенные меры при их внешней привлекательности могут стать абсолютно неэффективными, считает председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Подробнее в его интервью, которое он дал корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
В истории России только за последние 15 лет неоднократно предпринимались административные шаги по регламентации уровня торговой наценки, все они провалились. Если заставить торговцев наценять 10% от закупочной цены, то значит, что появятся либо посредники между розничным магазином и производителем, либо эти товары просто никто не будет продавать.
Законопроект предусматривает такую меру, как государственное регулирование цен на социально значимые товары. Но до сих пор непонятно, вернется ли государство к регулированию цен.
Пропагандирование закона о розничной торговле как метода по сдерживанию цен является отвлекающим маневром, тем, чтобы люди не задавались вопросом, а вот что было сделано за последние 15 лет, в части развития собственного производства сельхозпродукции. Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на ограничительные пошлины, которые в течение многих лет действуют в отношении мяса птицы, говядины, свинины, квот, мы не видим существенного снижения цен на эту продукцию, мы не видим роста сельхозпроизводства.
Законопроект вводит понятие доминирования на рынке розничной торговли. Этот шаг действительно будет развивать конкуренцию, и не отразится ли он на тех же ценах?
Решение проблемы низкой конкуренции среди розничных сетей абсолютно неверное. Вместо того, чтобы снимать административные барьеры, о которых с высоких трибун говорят руководители нашей страны, упрощать процесс согласования по открытию новых торговых центров, крупных, мелких, средних, отменять абсолютно драконовские ограничения в отношении рынков, власти пошли на то, чтобы еще в большей степени зарегулировать сферу торговли. На мой взгляд, эти меры, они ничего полезного не дадут. Единственной заинтересованной стороной в принятии этого закона являются, конечно, не бизнес и не потребители, это чиновники разных уровней. Поэтому я очень плохо оцениваю качество этого законопроекта. Предложенные меры по сдерживанию цен, на мой взгляд, неэффективны, а развитие конкуренции на рынке розницы должно осуществляться не административно, а рыночно, путем большей либерализации в сфере торговли.
То есть информация о том, что этот законопроект одобрен бизнес-сообществом, не более чем пыль в глаза?
Публично, может быть, торговцы одобрят этот закон, но никаких преимуществ торговли от этого закона не получает. Риски, связанные с торговой деятельностью, возрастают. Соответственно, если возрастают риски, возрастают и цены. Рост цен не в интересах ни потребителей, ни торговцев. Я думаю, что вот такое одобрямство, оно абсолютно здесь носит политический характер.
Так считает Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации общества потребителей. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к вопросу, который сегодня мы задаем слушателям. Можно ли административными мерами остановить рост цен? На улицах Обнинска этот вопрос предложил прохожим наш корреспондент Алексей Собачкин.
Не все зависит от администрации, а больше зависит от производства и от всех сопутствующих явлений, скажем так, от подорожания электричества, бензина и так далее и тому подобное.
Ну, вряд ли.
Думаю, что нет. Ну, рынок, как он может быть подчиняться каким-то административным мерам? Я думаю, что это нелогично и бесперспективно.
Конечно. Все цены возрастают, и у нас из-за нефти, и газа, и электричества. Они первоисточник. Поэтому, если растет, например, бензин, значит, дорожает автоматом хлеб. А хлеб, значит, зерно и мясо. То есть автоматом все от этого идет. Поэтому я считаю, если государство бы этим делом занималось, нефтью, ну, не было бы у нас, наверное, столько миллиардеров этих липовых, и, наверное, народ жил лучше.
Абсолютно исключено. Административными мерами, в принципе, вообще ничего невозможно добиться.
Да, возможно. За всем нужен контроль.
Нет, по-моему, должно быть участие всех, и народной, и администрации. То есть одной администрации будет недостаточно. Но до этого мы, наверное, еще не скоро доживем. Пока это, по-моему, нереальные планы. Цены как росли, так и будут расти. Ну а когда мы вместе добьемся, это неизвестно.
Да нет, конечно. Во-первых, это уже не первый, так сказать, случай, когда замораживают искусственно, а потом они по истечению вот этого срока опять поднимаются. Здесь только рыночные какие-то условия должны быть, так сказать, конкуренция там и прочее, а так это все пустую.
Да нет, конечно, потому что все спросом определяется.
Административными, думаю, что невозможно. Потому что у нас администрация вся коррумпирована, я так понимаю. И цены на продукты растут, собственно, из-за нее, мне так кажется лично. Это надо как-то влиять по-другому. К сожалению, сам не знаю, как.
Конечно. Ну как, на что администрация у нас? Она должна нам помогать. На нее вся и надежда. Для чего мы выбираем этого? Как его?
Ну, на время, а потом все вернется на круги своя.
Но администрация должна контролировать рост этих цен, держать под контролем.
Административными? В принципе, может, конечно. А думаю так, что нужно все-таки думать о том, какая наценка должна быть у этих перекупщиков, ограничивать их надо. Я думаю, вот таким образом.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, возможно ли административными мерами ограничить рост цен на продукты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее выпуск панорамы высоких технологий. Вот некоторые темы. Во Франции организована служба мониторинга блогов. Объявлены победители конкурса YouTube на лучший видеоклип. И в Китае произошли массовые рассылки спама на мобильные телефоны. Рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Объявлены победители конкурса YouTube на лучший видеоклип. Наибольшее внимание публики привлекла номинация «Музыка». В ней победу одержал 25-летний американец Тей Зондей с композицией «Шоколадный дождь». В течение 2007 года композицию на сайте YouTube прослушали 16 миллионов раз. О победителе музыкального конкурса YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
Год назад имени победителя конкурса Тея Зондея почти никто не слышал. Он никогда не учился петь или играть. Но сегодня он получил уже несколько приглашений принять участие в музыкальных шоу на радио и телевидении. Большинство его видеороликов выложены в открытый доступ на YouTube. Тей Зондей пишет на своем сайте: «Я сам сочиняю песни и пою их. У меня нет двух роликов, написанных в одном стиле. Мой главный принцип – постоянно удивлять слушателя».
Новости коротко. Американский провайдер Network Solutions заблокировал голландский сайт. Сайт предназначался для показа 15-минутного фильма об исламе. Создатель фильма, голландский политик Гирт Вайлдер, заявил, что фильм является предупреждением, поскольку ислам угрожает основополагающим ценностям западной культуры. Провайдер получил множество жалоб от пользователей еще до того, как фильм был показан. В настоящий момент доступ к сайту приостановлен и ведется разбирательство. Китайские власти сообщили о миллионах жалоб от пользователей мобильных телефонов, получивших рекламные спам-сообщения. Коммерческие текстовые сообщения были разосланы на 200 миллионов сотовых телефонов, которые обслуживают два крупнейших китайских мобильных оператора China Mobile и China Unicom. Власти Китая и мобильные операторы обещают найти источники массовой рассылки спама и принять меры для его блокирования. Французские блогеры выражают свое возмущение действиями президента Франции Николя Саркози. Президент организовал службу мониторинга блогов и сетевых изданий. Служба должна отслеживать все сообщения в интернете о президенте Франции. Независимые аналитики сообщают, что ежедневно в интернете появляется не менее 10 тысяч записей, в которых упоминается Николя Саркози. И 80% этих записей имеют критический характер.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы возвращаемся к другим материалам на волнах Радио Свобода. В исторический музей в Москву всего на 3 дня из США привезли 30 топ-лотов аукционного дома Сотбис. Эти произведения русского искусства будут в середине апреля выставлены на торги в Нью-Йорке, рассказывает Лилия Пальвелева.
Хотя устроители выставки заявляют, что показывают в Москве топ-лоты нью-йоркских торгов с целью предоставить возможность коллекционерам лично осмотреть произведения заблаговременно, экспозиция в историческом музее – это лишь некий эскиз, набросок всей огромной коллекции, выставляемой на продажу. В экспозиции всего по чуть-чуть. Несколько серебряных вещиц, украшенных перегородчатой эмалью, несколько картин XX века, среди которых отметим одну из лучших работ Оскара Рабина под названием «Город и луна», а больше всего непременных Айвазовского да Шишкина, так любимых российскими покупателями. В Сотбис не скрывают, ориентируются именно на них. И потому генеральный директор Дома Сотбис в России и СНГ Михаил Каменский с оптимизмом ожидает результаты продаж.
Это никак не связано с кризисами на рынке, потому как кризис этот происходит в основном все-таки на территории Соединенных Штатов, но покупателями не являются американцы. Поэтому вот эти турбулентности вряд ли окажут в ближайшее время влияние, по крайней мере, на наш рынок. Потому что российский рынок и российские покупатели бодры, веселы и жизнерадостны.
Для самых бодрых и жизнерадостных предназначена картина Куинджи «Березовая роща». Ее стартовая цена от 2 до 3 миллионов долларов. Пока работа не ушла с молотка, ее может увидеть любой посетитель московской выставки.
Наши выставки не приезжают как коммерческие, сюда ничего нельзя купить. Это очень большое и важное культурное событие. Те пригласительные билеты, которые мы разослали, мы ожидаем аудиторию где-то от 1,5 до 2 тысяч человек, которые придут только по приглашению. Но так как работает и реклама, и сарафанное радио, очевидно, посещаемость будет гораздо выше. Здесь музей, открытая, доступная, демократичная площадка, и все желающие, которые эти приглашения не получили, вот нас персонально, смогут купить билеты и прийти сюда.
Ну а если случится, что некоторые лоты оставят коллекционеров равнодушными, какой будет дальнейшая судьба этих произведений искусства? Вот ответ главы русского отдела Сотбис Сони Бекерман.
Бывает такое, конечно, и когда это происходит, мы иногда можем продать после аукциона частным образом, или мы можем опять поставить на другой аукцион, или в Нью-Йорке, или в Лондоне. В общем, есть разные варианты.
По самым скромным подсчетам, на апрельских торгах аукционный дом собирается выручить 40 миллионов долларов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция заявила о прекращении голодовки, которая продолжалась более 2 недель. Тела 2 моряков обнаружены спасателями на затонувшем в субботу у берегов Гонконга украинском судне. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко», редактор оппозиционной газеты Олег Кочкин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к центральным российским газетам. В студии вновь Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Наверняка пишут многие об интервью Дмитрия Медведева, данное британской прессе.
Совершенно верно. Пишут, излагают содержание, цитируют, публикуют фрагменты. Все это мы можем найти на страницах газет «Известия», «Время новостей», а независимо посвящает теме центральную публикацию на первой полосе, и озаглавлена она «Странный способ общения со страной». В своем обширном интервью британской газете Financial Times Дмитрий Медведев демонстрировал полную самостоятельность, сходу разбивая сложившиеся на Западе стереотипы. По его словам, Россия абсолютно приспособлена к демократическому пути развития, а у правящего тандема не возникнет никаких трудностей при разделе полномочий. Однако интервью Медведева рождает больше вопросов, чем ответов, пишет «Независимое». И, в частности, какие-то вопросы звучат в редакционном комментарии того же издания, в котором «Независимое» полагает, что новый президент совершил ошибку, дав первое интервью иностранному СМИ. И еще эта ошибка была достаточно симптоматичной, полагает газета, в том плане, что она сигнализировала миру: Россия не совсем современная, не совсем демократическая, не совсем западная или европейская страна. Ибо, как полагает «Независимое», нужна не пропаганда примитивных ценностей типа «бить жену нехорошо», имеется в виду тут тезис «свобода лучше, чем не свобода», а серьезный содержательный разговор с российским обществом о путях решения проблем, мешающих жить и развиваться, без посредников в лице читателей с «Туманного Альбиона». «Перестройка 2008» – это заголовок центральной публикации на первой полосе «Новых известий». Кажется, что после прошедших думских выборов партийная жизнь в стране окаменела до следующей избирательной кампании. Однако, по прогнозам экспертов, скоро в отечественной политике начнется партийная перестройка. Реформы ожидают не только обанкротившихся демократов, но даже КПРФ и «Единую Россию». На руинах отжившей свой век оппозиции появится новая структура, создание которой уже запланировано в недрах администрации президента. Это либеральная внешняя сила станет противовесом чиновничьей бюрократической партии власти и будет следить, чтобы та не вышла из-под контроля. Еще одна тема, которая интересует многих, это дневник Сергея Старчака в LiveJournal.com. Газета даже выносит эту публикацию на первую полосу. На популярном сервере зарегистрирован интернет-дневник находящегося под стражей замминистра финансов Сергея Старчака. Появление дневника в понедельник утром анонсировал экс-депутат Госдумы, предприниматель Александр Лебедев. В течение месяца он в своем блоге писал открытые письма Старчаку, выражая ему поддержку. издержку. Правоохранительные органы заявляют, что Старчак не мог зарегистрировать дневник. Доступа в интернет он не имеет. Адвокат Старчака также подверг сомнению подлинность дневника. Сегодня он намерен встретиться с подзащитным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Намерение Следственного комитета России возобновить расследование гибели Юрия Щекочихина. Известное событие. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал эту тему с коллегой по партии «Яблоко» Валерием Бощевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что настораживало вас в официальной версии причин смерти вашего коллеги Юрия Щекочихина?
Когда мы попросили объяснить и предоставить медицинские документы смерти Юрия Щекочихина, ни Явлинскому, ни Лукину эти документы не дали. Все это было покрыто удивительным завесой тайны. Я был на похоронах, и, конечно, Юра выглядел настолько, он изменился. То есть это не могла быть обычная болезнь. Это не могло быть что-то такое банальное, тривиальное. Ясно было, что причина смерти очень-очень серьезная. И вот сейчас, когда мы уже узнали о деле Литвиненко, узнали о полонии, возникает мысль, что действительно он мог быть отравлен полонием ли или каким-то иным ядом. Это надо выяснять, но то, что смерть была его насильственной, то, что он убит, я в этом не сомневаюсь. Да, в общем-то, и все мои коллеги-яблочники в этом не сомневаются. Надо сказать, что это была уже не первая смерть. У нас Ларису Юдину, журналистку в Калмыкии, убили в свое время, и так и не нашли, так и не осудили организаторов и заказчиков этого убийства. Вот сейчас идет расследование убийства Фарида Бабаева, правозащитника в Дагестане. То есть политические убийства стали такой обычной новостью, обычной нормой, что люди стали к этому привыкать. И то, что Следственный комитет, руководитель Следственного комитета решил вернуться к этому делу, это вселяет некоторую надежду. То есть мы действительно по тому, как будет раскрываться дело Щекочихина, как оно будет расследоваться, мы будем судить, насколько серьезно замыслы у руководства как-то изменить и следствие, и ситуацию с политическими убийствами. А то, что политическое убийство, это нет сомнений, ведь Юрий занимался расследованием коррупционных дел, и не только трех китов, где, в общем-то, схлестнулись интересы очень могущественных сил, там было и ФСБ, и прокуратура, и другие структуры. Конечно же, после смерти, после гибели человека, который занимался таким делом, версия, что это политическое убийство, убийство, сказать, связано с профессиональной деятельностью, это было очевидно, это очевидно. А тем не менее, медики выдавали какие-то странные объяснения. То, что это последствия каких-то приема каких-то лекарств, то еще что-то. Я с Юрой говорил буквально незадолго до смерти. У нас с ним были некоторые замыслы, некоторые идеи. Он уже был в больнице. И он, в общем-то, был, так сказать, настроен, что вот он скоро выйдет, и это было все неожиданно. Я думаю, что это действительно было убийство, и здесь надо искать, идти по тому следу, как, в общем-то, расследовалось дело Литвиненко.
Это было мнение Валерия Борщева, члена партии «Яблоко». Это был фрагмент программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Говорят, что Ицхак Рабин, впервые став премьер-министром Израиля и ознакомившись с необходимыми по должности секретными документами, заявил, что две организации Израиля могут соперничать за звание «самый секретный» – Моссад и Национальный фонд под названием «Какал» – это аббревиатура. Чем занимается Моссад, знают все, а значит, победил фонд, пошутил Ицхак Рабин. О Национальном фонде Израиля рассказывает корреспондент наш Равшан Гусейнов.
Считается, что каждая шутка содержит большую долю истины. Но фонд на самом деле просто остается в тени на фоне разрекламированных прессой Голливудом разведки Моссад и контрразведки Шембет. Согласно электронной еврейской энциклопедии «Керен Каямет ле Исраэль» или сокращенно «Какаль», фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль, страны Израиль. Он был основан 29 декабря 1901 года на 5-м сионистском конгрессе в Базеле и около 20 лет оставался единственным финансовым органом сионистской организации, целью которой было создание еврейского государства в тогдашней Палестине. Сейчас ему принадлежит от 12 до 13% территории страны, причем земли эти, в отличие от всех остальных, не могут оспаривать ни палестинцы, ни соседние арабские страны. так как все они выкуплены на законных основаниях у прежних владельцев. Участки, скупаемые в то время, впоследствии определили карту Израиля при разделе Палестины в 1948 году, рассказывает заместитель президента фонда Игорь Ясинов.
Руководители сионистского движения поняли, что без финансового органа и без некого технического органа невозможно создать государство и невозможно продвигать сионизм. И что они сделали? Они создали фирму. Фирму с ограниченной ответственностью, фонд под названием «Еврейский национальный фонд», и который должен был, собрав деньги, начать выкупать землю в Израиле, на выкупленной земле создавать еврейские поселения.
От кого же поступали те крупные суммы денег, на которые фонд скупал землю у палестинцев?
Со всех. На Украине, в России, в черте оседлости, бедные местечковые евреи собирали огромные деньги и посылали их сюда. По копейке давали. В доме стояла копилка. И было принято перед началом шаббата положить в нее одну копейку. И потом, раз в месяц, эти деньги отдавались. Представьте, есть у нас доказательства того, что люди везли эти деньги в Израиль, голодая при этом.
По уставу фонда, земля, приобретенная на его средства, действительно считается неотъемлемой собственностью всего еврейского народа. Поэтому эти участки не продаются, а лишь сдаются в аренду не более чем на 49 лет. После провозглашения государства Израиль основная деятельность Еврейского национального фонда была направлена на освоение уже приобретенных земель и на создание лесов. Стараниями фонда Израиль вскоре стал самой зеленой страной в регионе. А между тем история лесопосадок в Израиле начиналась весьма прозаически и по причинам достаточно далеким от экологии. Термин «зеленая черта», обозначающий границы Израиля, официально признанный мировым сообществом, также, по версии Игоря Ясинова, имеет отношение к деятельности фонда.
После войны 1967 года государство обратилось к Акалю с просьбой вдоль линии прекращения огня посадить деревья, кусты с целью, во-первых, защитить наши патрули от вражеских снайперов, сделать места, в которых наши смогут делать засады. Ну, Карен Каэмет сделал чуть больше. Он начал засаживать внутрь страны и засадил пустыню намного больше. И поэтому, когда самолеты ООН начали во время переговоров летать над Израилем, они вдруг увидели, есть некая часть зеленая от этой черты, и налево совершенно мертвая, желтая от этой черты направо. И тогда был введен термин «по зеленой черте». Разрешат нам засадить правее еще деревья, зеленая черта сдвинется. Кстати, у нас есть земля почти под Дамаском тоже.
В 1960 году Еврейский национальный фонд и правительство Израиля подписали соглашение об учреждении Государственного земельного управления, уполномоченного распоряжаться всеми землями, принадлежащими государству и Еврейскому национальному фонду. Однако в настоящее время фонд судится с государством в одностороннем порядке, отменившим дискриминационный, по мнению многих, пункт устава, запрещающий пользование землями фонда неевреям. Игорь Ясинов утверждает, что фактическим критерием является лояльность государству Израиль вне зависимости от национальности или вероисповедования.
Все, кто либо являются евреями, потому что мы еврейский национальный фонд, либо служили в армии, полиции, либо каким-то другим образом помогали созданию и укреплению государства Израиль, имеют право пользоваться нашим имуществом, в том числе и землей. И поэтому друзы, и поэтому те бедуины, которые служили в армии, имеют право получать наши участки на таких же правах, как и евреи. Но если мы возьмем человека, который поддерживает уничтожение государства Израиль, то пусть обращается в ВАКФ. Это мусульманское земельное управление, аналогичное нам, которое своими землями распоряжается, и еврей не имеет права там даже ее арендовать и даже подойти к ней. Почему еврейские политики должны быть, знаете, как более святы, чем Папа Римский?
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса темы: Пентагон признал оплошность, создается российская сырьевая биржа, Россия готовится к Евро-2008.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если рейсы будут выполняться ежедневно, будут выполнять рейсы и грузинская сторона, и
те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044,
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17